Предчувствие ареста. Михаил Сергеевич посоветовал поработать в Бельцах, Молдавия. Сначала отправили туда свою зимнюю одежду. Затем Сережа Бублик поехал узнать обстановку, не опасно ли завозить печатное оборудование. Хозяева встретили озабоченно. «Не можем принять, за нами наблюдают». Остерегая слежки, Сережа отправился от них пешком и сходил не один километр, пока не убедился, что никто не увязался. Одежда наша там до сих пор. Возвратились к Михаилу Сергеевичу печальные, и он направил нас в Днепропетровск, в Кадаки, в дом 84-летней старушки Заплавы Анны Лукьяновны. Условия там такие, что нам самим предстояло завести не только печатное оборудование, но и все продукты питания на месяц, бумагу, кухонные и постельные принадлежности и все остальное. Возили из поселка Карачевка, Харьковская область, на старенькой Победе. Ночью за кустами перегружали на микроавтобус. Он отъезжал, а мы, уставшие, отправлялись за следующей частью груза. Привезли все в Кадаки, принялись оборудовать помещение, ставить розетки, протягивать провода. Попутно кое-что ремонтировали и для бабушки, этим расположили ее. «Дверь мне трудно закрывать, помогаю коленкой», — пожаловалась. «Сережа, Бог посылает возможность послужить. Сможем?» Он согласился, не раздумывая. «А дверь массивная, какого-то столетия, неизвестно. Пол в комнате глиняный, накрыт окрашенным рубероидом. Вдвоем осилились снять старинную дверь с мощных петель. Она сразу продавила рубероид. Ничего не поделаешь, так и осталась пробоина в полу. Поставили кольца на петли, смазали и навесили дверь. Она, конечно, приподнялась. Язычок замка легко вошел в прорезь металлической планки. То-то радости было у старушки. Спасибо, спасибо. Эти мы благоволение у нее приобрели». Она даже разрешила пробить отверстие в потолке. Дело в том, что в комнате, где отрабатывали тираж, была еще маленькая кухонька. Она отделялась легкой перегородкой. В кухоньке стояла плита, ее углем топили, чтобы обогревать комнату. Но ведь ее истопил, и все, а на улице в разгаре зима, мороз. Приходилось дополнительно отапливать комнату двумя шмелями, нагревательные приборы на бензине, а в кухоньке разогревать на них пищу. Вдруг шмели перестали гореть, покраснели, дымить начали. Стены быстро заплесневели, сначала желтые стали, потом черные. Подумали, шмели не горят из-за некачественного бензина. Вызвали сына хозяйки. «Яша, ты бензин хороший принес?» «Да». «Какой сказали, такой и принес». «Что-то у нас не горят шмели. Может, какая-то ошибка произошла?» Он пожал плечами. «Хорошо, куплю другой». Принес бутылку. Не горят. Стали думать. Догадались. Наверное, кислорода в помещении мало. Если так, следует обеспечить хороший приток и отток воздуха. Такой опыт мы уже имели в других местах. Поэтому я с первых дней просила сына хозяйки сделать в потолке отверстие, но он с сомнением качал головой. «Едва ли бабушка разрешит». «Ну ты спроси», — пыталась его убедить. Он не поддавался. «Сама сходи». «А мне боязнее, чем ему. Я вообще не смелая от роду. А старушка наша по виду грозная была и требовательная. Дисциплину строго держала». Ну, а когда дверь отремонтировали, немножко осмелели. Да и бабушка мягче стала. Пробоину в потолке пробили. Дружно зашумели шмели, да только лишь за неделю до ареста. Но стены, конечно, уже испортили. А ведь там новые обои были, поклеены хорошо, так что с нами было нелегко. Но благодарение Богу люди все равно не роптали, радовались, что могут содействовать Божьему делу. Предчувствие ареста у нас было. Как-то нескладно все получалось. Машина, на которой завозили необходимое для тиража, почему-то постоянно глохла. То ли не новая, то ли водитель не все предусматривал. Везли бумагу. С тяжелым грузом автомобиль сидел низко. Доехать бы благополучно. А он возьми да и заглохни среди поля. Так и ремонтировали на голом безлесье. Был в запасе новый стартер. Полез водитель под машину, чтобы поменять, а старый цел, просто гайки открутились, их надо потуже подтянуть и все. Подтянули, завелась. И когда непосредственно на тираж направлялись, снова заглохло, толкали ее с горки, чтобы завести. Выехали, опять заглохло, и через железнодорожные пути по поселку вновь толкали. «Вот и машина туда не везет», — печалилась Тамара. «Едем не на тираж, а вот куда», — и скрестила пальцы в виде решетки. В городе неспокойно, каждый день приносил тревогу. Перед нашим приездом местные друзья печатали там на синьке какие-то материалы. Их обнаружили, но не успели скрыться, бросили бумагу, приспособление и все отпечатанное. Поймать их не поймали, но на след они навели. Мы устроились за городом в старых кадаках во флигеле у бабушки, а в самом Днепропетровске в это время шли библейские курсы. Власти тоже их выследили, разогнали. Николая Ильича Кабыша, в то время кандидата в члены Совета Церкви, арестовали и ринулись с обыском по домам верующих. В день нашего ареста работа застопорилась. Срезала шпильку на офсетном валу. Включили машину, валы крутятся, а сцепления нет, проскальзывает. Слушали-слушали, в каком же узле неполадки. Разобрали верхнюю часть машины, нашли поломку. Выточили шпильку, только собрали машину, слышу, сестры тревожно перешептываются. Что случилось? Может, нам показалось? Здесь ничего случайного не должно быть. Если показалось, давайте выясним. Фуражка милицейская промелькнула. Кто-то пошел к бабушке. Ясно. Все адреса и важные документы в печку. Ничего не нужно оставлять. Больше сожжем, легче отвечать на следствии. На сей раз сотрудники милиции очень уверенно переступили порог этого дома. Обыск начали с бабушкиной комнаты. С нами оставили понятого, человека спокойного, не любопытного. Он сидел на диване, читал и дал нам свободу делать необходимое. Для него, видимо, главным было, чтобы мы не сбежали. За перегородкой в кухоньке топилась печка, и я ушла туда. Раскаленные чугунные кружки, которыми закрывает плиту, снимала голой рукой, потому что как иначе снять? Они же загремят. А нам важно не нашуметь, чтобы понятой ничего не заподозрил. Сняла кружки рукой и бросила в огонь позитивы, фотографии служителей Совета Церкви, записи. Словом, все, что нужно сжечь. Вот тогда-то я кожу на пальцах сильно сожгла. Привезли в тюрьму, стали брать отпечатки, а на пальцах рисунка нет. Через месяц процедуру повторили. Но новые отпечатки не совпадали с теми, какие обнаружили на изъятых у нас документах и на бумаге. «Аккуратная работа», — с глубокой досадой отзывался следователь. При обыске изъяли также позитивы нескольких зарубежных брошюр. Мы брали их с собой в надежде успеть сделать пластины и отпечатать. Мы же включены были на 200-процентную работу. Нам не сразу привезли журнал, и, ожидая, мы еще братский листок напечатали календари. Думали и с брошюрами управиться. На зарубежной пленке остались отпечатки пальцев, но не наши. «Сколько человек работало на точке?» Обращая хмурое лицо, сурово глядел следователь. 4. «Значит, вожак сбежал. Отпечатки есть, а человека нет». Мы не стали опровергать его неверные предположения. Пока обыск у бабушки делали, я торопилась химикаты слить в раковину. Спешила, как на пожаре. Не успела вылить, только дихлорэтан. Следователь потом угрожал. «Где взяла?» «В продаже нет, значит, своровала. За нанесенный государству ущерб судить будем». Со мной на кухне, тоже без паники и шума, Тамара собирала всем вещи и продукты для тюрьмы. У нас были деньги. Плохо, что при аресте мы взяли их с собой. Все конфисковали, как доход от незаконного промысла. С Тамары и Любы в зоне до конца срока каждый месяц удерживали проценты из этих средств. И с меня начали высчитывать. Пришла к начальнику отряда. В приговоре написано, что это мои деньги. Их конфисковали. Почему же опять высчитывают? Надо разобраться, говорит. Скажи мне номер Днепропетровского СИЗО. Я его уже забыла, продиктовала какой-то наугад. Покачал головой, такого там нет. Я стала вспоминать и вспомнила. Он деловито подтвердил. Вот это похоже. Подсказал, как написать письмо в тюрьму, и отправил. Пришло подтверждение, и высчитывать прекратили. Первый допрос. 7 месяцев шло следствие. Порядком надоели серые тюремные стены. Родные передали конфеты в красивой коробке. Какие же яркие цветы пестрели на ней. Жаль, не пахучие. Надзирательница вытряхнула конфеты в безликий пакет, а коробку небрежно смяла и в урну. «Такую красоту мнете! В ней ведь ничего крамольного нет!» «Не положено!» Арестовали в январе, но только в мае вызвали на первый допрос. Надзиратель привел, а следователя в кабинете нет. Села на табуретку. Как же затрясло героя. Колени бились одно о другое. Руки судорожно тряслись, словно жестокая лихорадка трепала меня. «Только бы следователь не пришел», — молилась. Потом тише, тише. Тряска закончилась, руки послушно опустились на колени. Я успокоилась, и появился следователь. Господи, слава тебе! Так наша смелая плоть встречает неожиданные трудности. Такие мы герои. Как хорошо, что Бог посылает драгоценные минуты, чтобы познакомиться с самими собой. Как-то раз ознакомиться с делом вызвал следователь к себе в кабинет нас троих вместе. Встреча, конечно, желанная и радостная. Надо читать материалы обвинительного заключения, а мы без остановки переговаривались. Он несколько раз подходил, а у нас дело открыто все на той же странице. Он что-то сказал недовольно, я не промолчала. «Ты и здесь продолжаешь совращать?» — ударил меня по плечу. Мы не подозревали, что все разговоры записываются и изливали душевные переживания. На свободе любовь не так проявляется, как в неволе, что такое страдающая любовь можно испытать на деле всем существом лишь тогда, когда дух твой и дух близких тебе людей томится по свободе Христовой. Получила по плечу, а когда следователь ушел, мы опять шу-шу-шу, не унывали. От следователя Симакина, он был очень груб, мы, не сговариваясь, отказались, не давали ему никаких показаний. У прокурора. Наше дело взялся вести прокурор Тищенко. «Писать ничего не буду, просто хочу побеседовать. У вас изъяли книги», — перечислил. «Я не согласен с этим. С этим. Что ты скажешь?» Не пускаясь в пространные рассуждения, только свидетельствовала ему о Господе. «Знаешь, мне просто любопытно, как вы так оперативно и тайно завезли такую массу груза?» — польстил или действительно изумлялся. Я просил всех соседей, ни один не видел, чтобы кто-то посторонний проходил по улице с узлами или мешками. Я подумала, подумала и говорю, ну и я не скажу. Во время следствия родные передали необходимые вещи. Одно платье вернуло, лишнее очень обременяет на этапах. Все равно заключенные выпросят или своруют. Фуфайку передали, хорошо, сапоги кирзовые, хорошо, больше ничего не надо». В передачу положили большую луковицу, налила воды в мыльницу, иной емкости не нашла, и опустила ее. Через время пробудилось одно смелое зеленое перышко, за ним вышло второе, поторопилось третье. Какое прекрасное зрелище! Кругом унылое, мрачное, серое, а в мыльнице радовала глаз свежая, независимая жизнь. И никто меня не ругал за это, никто не выбросил проросшую луковицу. Все тихо и приятно наслаждались». Паровоз. Тамара Быстрова по уголовному делу шла как паровоз, то есть ей предъявляли обвинение во всем как главной. Она радовалась. Между тиражами свободное время. Мы не позволяли себе никуда выходить, чтобы хозяева не переживали. Тамара, пользуясь возможностью, описала весь печатный и лабораторный процессы. Как пластины готовить, как позитивы и какие химикаты нужны. Записала также много кулинарных рецептов. В общем, 5 тетрадей изъяли. И везде, разумеется, ее почерк и отпечатки ее пальцев. Моей рукой был написан всего один листочек. Я нарисовала ковш, кружку и какие-то приборы. Его она тоже назвала своим. Сидели мы в тот день у следователя, когда он вызвал нас одновременно троих. Продолжали знакомиться с делом. Тамара наступила мне на ногу. Значит, где-то мне нужно промолчать. «Тетрадка твоя?» — уточнил у нее прокурор. «Моя». Вторую, третью показал. «Твоя?» «Моя, моя». Листочек мой взял. «Твой». «Мой», жмет мне ногу. Я молчала. Ей так хотелось быть паровозом. Она очень жалела меня, заботилась, чтобы мне дали меньший срок.